Вы смотрите и слушаете радио «Свобода. Без границ». Инвалиды и дизайн, инвалиды и пространство. Я специальным образом употребляю неполиткорректное слово «инвалиды». Мы обсудим это с нашими гостями. А за нашим столом Инна Урусова, сооснователь, сопредседатель международного конкурса одежды и аксессуаров, так говорится, да, для людей с инвалидностью «Без границ», «Без границ кутюр», преподаватель школы или руководитель Британской высшей школы дизайна по курсу «Дизайн одежды» Владимир Теленин. С нами модель проекта, который мы будем сегодня обсуждать. Но слово «модель» вызывает то ли, в общем, даже какой-то приступ смеха. Анатолий Пономарев, спортсмен, паралимпиец, это называется слэдж-хоккеист, да, вратарь клуба «Звезда». И вот, собственно, человек, который эту одежду там демонстрирует. И Анна Ефимова, дизайнер, которая учится в Британской высшей школе дизайна и участвовала в проекте создания одежды для людей с ограниченными возможностями. Значит, мы уже с Яниной встречались, надо сказать, года полтора назад, когда делали программу о вашем замечательном проекте под названием «Акрополь. Как я нашел свое тело». Это были фотографии молодых людей-инвалидов, которые, собственно говоря, были представлены как такие античные красавцы, я бы сказала. Вот фотограф их представил как богов и героев, которые представляются зрителю, ну вот как эти статуи, извлеченные из каких-то глубин там веков. И это, конечно, невероятно красивый и потрясающий опыт для ребят был, я полагаю. Значит, сейчас вы сделали презентацию нового проекта, связанного с одеждой, и еще проекта, связанного с пространством, что интересно. То есть на площадке Art Play, это московская известная площадка, где находится масса галерей, образовательных институций и так далее, то есть такой остров свободы, вот еще и начинается работа по созданию среды, которая могла бы помочь людям с ограниченными возможностями адаптироваться. Давайте мы посмотрим для начала репортаж того, как вы представляли этот проект новой одежды. И начиная там говорить о себе, модель по имени Любовь, она, у нее хондроплазия, такое не очень частое заболевание. И об особенностях необходимости, собственно, одежды для людей с ее патологией, вот она рассказывает.
Хондроплазия, очень мало кто знает именно это название. Это укорочение именно конечностей, поэтому у меня короткие бедра, голени, сами голеностопы, сами вот лапки, руки, нос тоже. Но это недостаток какого-то гормона, который отвечает за рост именно конечностей в хряще. Если так вот померить, вот у меня спина одинакового роста, допустим, с вами, если я сяду, ну, то есть со среднестатистическим там девушкой, если я буду сидеть, именно я буду по высоте, как бы одинаково встаю, сразу так раз, ну, и проседаю вниз. В локте вот так вот двигалась, здесь ставили такие вставочки, которые тянутся, трикотажные, очень удобно. Очень удобно водить автомобиль, то что же я вперед тянусь, когда к рулю. Я думаю, ну тут, конечно, не нужно, если была покороче, то на велосипеде можно было кататься. Ну, потому что вот это не приспособленная кофта для меня. А когда модельер разрабатывает по выточкам, по специальным своим схемам, он все это учитывает, и получается как влитое такое, прям как на меня, никаких проблем. Ну также и длина, очень часто платье, например, длиннее, чем мне нужно по пропорции, поэтому у меня там не остается ног, ну как бы по виду. Ну и я даже раньше об этом не знала, но, допустим, посадка талии тоже оказывается очень важно, с какой стороны для девушки, чтобы было красиво.
Есть такой момент, что люди маленького роста с маленькими конечностями, они должны двигаться больше, чем высокие люди. То есть, допустим, нам потянуться за кружкой, это вот, мы потянулись и взяли ее. Ей же, чтобы за ней потянуться, ей нужно протянуть руку, протянуть торс и еще и прогнуться. То есть она совершает за один прием больше движений, чем обычный человек. И за счет этого в течение дня она тратит больше энергии на это. И нужно было создать такую одежду, которая бы убирала вот эти трудности, связанные с подтягиваниями, связанные с подниманием ног, потому что длина тоже имеет очень большое значение. Ну и, конечно, вот руки, то есть визуальный эффект, чтобы удлинить руки, удлинить ноги. Она все-таки молодая девушка, ей очень хочется нравиться, ей очень хочется быть интересной и привлекать к себе внимание.
Чтобы протез, его очертания не просвечивались через брюки во время сидения, там также стоит уплотняющая вставка. И также присутствует несколько разный объем бедер, потому что одна нога закачана, а другая нога более тонкая. Чтобы это нивелировать, ткань выбрана специально очень плотная. И при порывах ветра, к примеру, нет ощущения, что одна брючина пустая.
Молния вставлена.
Да, очень удобно, то что молния, раз. Потому что частенько там натирается, подтирается. Летом вообще, когда жарко, ну, считай, резиновые вставки, как в кирзовом сапоге, грубо говоря, нога потеет все. И где-то вот надо там раз незаметно снять, поправить. Потому что так, если через обычную штанину ты не снимешь, тебе надо расстегиваться, все снимать там. Это. А здесь просто расстегнул. Еще хорошо, что внутри оно, в принципе, и незаметно, и вообще в глаза не бросается. Плюс, опять же, вот это, когда садишься, то практически незаметно, что протез.
Да, я бы не ходил.
Потому что в некоторые моменты, так, в принципе, я говорю, стеснения-то нет вообще никакого, ни комплексов нет. Но бывают такие места, что как бы не хотелось бы, чтобы время тратилось там или что-то на внимание, ноги там, рассказывать, там, показывать что-то тоже. Не до этого, потому что надо заниматься той работой, которую там приехал делать.
Ну, здесь юбка такая затейливая, у нее сбоку молнии, и она скроена под сидячего человека. Вот, поскольку это трикотажная юбка. Ну, в общем, обычно я ношу просто юбки, хотя в брюках, конечно, человеку на коляске намного удобнее. Ну, женщине на коляске. Ну, иногда хочется, конечно, красивое платье длинное. Я попросила, чтобы сделали какое-то вечернее платье. Там еще, на самом деле, была сумочка. Такая сумочка на резиночке здесь на коленках. Она, с одной стороны, не дает коленкам разъезжаться, потому что, ну, когда ноги парализованы, у них так бывает иногда, что они расходятся на широкой коляске. А, ну, более эстетично, когда коленки вместе. Черные и белые две сумочки я нашла. И в эту сумочку можно что-то положить.
Вот что меня совершенно поражает и очаровывает в этом репортаже, это то, как все модели хотят быть красивыми. Вот они не хотят быть убогими, да, вот в русском сознании, хотя мы 20 лет, уже больше 20 лет говорим о том, что, извините, я, опять же, очень грубо обывательскую вещь скажу, инвалиды тоже люди, да, но все равно вот это вот вытеснение на периферию общества, вот это все осталось у нас с советских времен. И, конечно, совершенно вот это все очаровательно, когда девушки и мальчики, вот понятно, для чего это делается, собственно говоря, задача, ну, по крайней мере, вот этого проекта, связанного с одеждой, это раскрепостить людей, показать, что вообще все это может быть здорово. Вот, например, Толя сегодня пришел в шортах, и где, в общем, видно, что у него протез, который вовсе даже не имитирует здоровую конечность, а показано, что это такой, ну, как бы робот немножко даже. Вот расскажите, да, вот расскажите, как вы себя чувствуете, как вот с этой прекрасной ногой на улице, как на вас люди смотрят.
Кто-то проходит сначала, потом оборачивается заинтересованно, кто-то идет явно улыбается, кто-то пытается, что самое интересное, если дети какие-нибудь видят, о, мама, смотри, иногда мамочки некоторые ведут себя, я как активный гражданин, отец двоих прекрасных дочерей, я совершенно себя комфортно чувствую в шортах, и мне нечего скрывать, я этого нисколько не стесняюсь. Наверное, даже подсознательно где-то это подчеркиваю какими-то вставками, какими-то апгрейдами.
Ну, а протез... у вас довольно увлекательная картина.
У меня очень хорошая конструкция. Угу. Сейчас у меня тут шайба.
Так.
До этого у меня был скелет рок-н-ролл. До этого все началось с того, что я приехал со сборов. Дочки нарисовали мне рисунок. Старшая нарисовала цветочек и маленькая на формате А4. И написали: «Папа, мы тебя любим». Мне это понравилось, картинок постоянно, я где-то в разъездах, на сборах, на тренировках. Мы просто взяли с ними, вырезали, ножницами вставили, и кусочек моих принцесс всегда со мной.
Чудесно. А сколько лет вы спортом занимаетесь?
Спортом не так давно, порядка 6 лет. Ну, сначала играл в амплуа нападающего, последние года 2, наверное, перевели меня в вратари. Очень люблю это дело, и приятно, когда занимаешься любимым делом, и видишь вокруг себя столько же ребят, потому вот опять же по поводу слова «инвалид».
Да, я
многих
хотела сказать,
это как-то глобально,
как вы к этому относитесь? Для кого...
Нет, между ребят тоже есть разные, кто-то стесняется своей инвалидности, да, для кого-то это скрыть, кто-то наоборот не стесняется этого, ну, такие как там я, еще есть ребята, много их ребят. Просто в подсознании многих инвалид, ну да, и что в этом такого, да? Кто-то стесняется слова, для кого-то оно как-то ругательного. И что самое немаловажное, наверное, для многих людей здоровых, да, которых мы называем, вот это как-то прям как слово «инвалид», наверное, созвучно со словом «прокаженный», что мы какие-то совершенно...
Стигма, это стигматизация, да, называется.
Другой планеты. Хотя, общаясь в этом кругу, да, в России там порядка 8 команд, и в каждой команде по 15-20 человек, ребят, это ребята, которые, если обращать это слово, намного здоровее многих здоровых, которые лежат. Кто голова болит, кто попа болит, я не могу это сделать. Ребята живут полноценной жизнью, делают такое, что многим здоровым это не снилось. Практически у всех там любящие семьи, дети. И поверьте, немногие здоровые живут такой жизнью, которой живем мы. Это все-таки в подсознании.
Толь, спасибо. Вот,
я на этот счет, да, хочу очень давно сказать. Ну, речь идет, в принципе, о понимании того, что такое человек. Вот во всех его проявлениях. Вот что такое человек? Человек – это огромный мир, это возможности, это творчество, это чувства, это ощущения. И каждый из нас проходит абсолютно все стадии от абсолютного непонимания до абсолютной невозможности. То есть на каком этапе мы из этого состояния выходим или входим, это зависит уже от природы, ну или от случая. Поэтому говорить о том, что есть мы и они, есть кто-то там нормальный, кто-то ненормальный, или кто-то другой, или здоровый, нездоровый, это такое очень, во-первых, заигрывание некое. А во-вторых, в этом есть очень большая беда, в первую очередь, для тех, кто чувствует себя в данном случае нормальным, потому что любая травма, любая ситуация, любая какая-то выходящая за пределы человеческого ощущения себя как о норме, о чем-то вписывающемся в какую-то очень условную, стереотипную ситуацию, вот эти люди, сталкиваясь с сложностями, они испытывают гораздо большие проблемы, нежели те, кто принимают эти вещи как условия, в которые они попали. А профессионалы, что врачи, что ортопеды, что дизайнеры, что любой специалист, может быть, там по психологии различных ситуаций, когда нужно создать немножко другую предпосылку для ощущений, как человек в пространстве жизни себя реализует. Вот эти все вещи, они сейчас имеют больший смысл. И каждый из нас находится в этой ситуации на равных. Мы все стареем и чего-то не можем. У нас у всех бывают разные ситуации со здоровьем, и нужно быть к этому готовым. Сегодня вы спортсмен, а завтра инвалид, или наоборот. Речь идет о том, что... Да, речь идет о том, насколько мы полноценно себя чувствуем в этом обществе и насколько общество в целом полноценное само. Насколько оно в состоянии определить, что люди разные, что ситуации разные, возможности разные, а права одни. Что каждый хочет быть красивым по возможности, правда, что любимым, любой человек
хочет он быть
на свободу перемещения.
Конечно.
Хочется в город, пожалуйста, конечно, а вы попробуйте. Да. А если говорить о том, что не все колясочники с этим сталкиваются, а мамы с колясками, которые хотят в парк, а перейти через несколько барьеров каких-то сложностей в городе, урбанистических, они не могут. Или, например, старые люди, которые ничем не отличаются от себя в молодости, кроме того, что они просто не могут делать что-то быстро, не такие ловкие руки, не так легко одеться, не так легко подняться, сесть и встать, но при этом абсолютно те же люди. Вот. И если мы с позиции дизайна, психологии, я не знаю, социальных
каких-то,
коммуникации, средств массовой информации, сможем поменять общественную парадигму, вот восприятие этих моментов в ключе естественного. Все хотят в парк, все хотят жить, все хотят любить.
Да, все хотят.
И если мы можем чем-то помочь в этом, мы должны это обязательно сделать. Каждый через свои возможности, для того, чтобы...
Профессионально. Аня, ваш комментарий, пожалуйста. Что вы вот про это думаете? И про слово «инвалид», и вот вы какое слово бы употребляли со своими друзьями, с моделями? Как вы это чувствуете?
Как раз хотела эту тему прокомментировать. Давайте. Дело в том, что, мне кажется, во-первых, человека самого надо спросить. Мы все время говорим, как мы их будем называть? Кому-то там их. Как мы их назовем? У меня есть знакомые с особенностями, с инвалидностью. Я их спрашиваю, как назвать? Что меня поражает, например, Татьяна Рик, вот из сюжета, еще мальчик один, который пользуется коляской, мне они говорят, я стою, куда мне встать? И я иду. Они говорят так. Не надо говорить, куда вас отвезти, или вот они пользуются термином ходить. Я хожу. Я пошла в магазин, я пошла в банк, куда мне лучше встать. И я считаю, это нужно уважать, такой выбор этого человека, если он хочет, чтобы о нем говорили в этих категориях. Как говорят, вот не плавать на корабле, а ходить на корабле. Это профессиональный термин. Вот мне кажется, люди с инвалидностью, так же, как люди с близорукостью, люди с карими глазами. Это вот почему это должно как-то отличаться? Для меня, например, совершенно нет разницы. Общение.
Да, нет, спасибо. Я тоже хотела вот сказать по этой теме, по называнию. Мне кажется, что сейчас в мире вообще происходит очень большое изменение, потому что если мы перестали название какого-то процесса или вещи перестает нас удовлетворять всех, да, это означает, что эта вещь или процесс или явление начинает изменяться. И пока оно изменяется, мы будем пытаться называть его самыми разными названиями, давать какие-то определения. И это правильно, потому что человек все время пытается назвать. С другой стороны, вот об этом мы говорили в Нью-Йорке несколько недель назад в ООН на таком Global Diversity Leadership Exchange, где я имела счастье рассказывать про инновации, вот сделанные в России, про нашу моду, то там как раз тоже зашел этот разговор, потому что в Америке они теперь считают, что ну как бы disabled, как у нас инвалиды, disabled, это там нехорошо, теперь они называют это differently abled, что тоже нехорошо, да, это как, вот мы все differently abled.
Человек с другими возможностями?
Нет.
С иными как-то?
С иными возможностями.
То есть, опять
какие?
Идет вот это вот
вы
странность.
Поете, я танцую, да, причем здесь инвалидность. Вот. И как у нас это называется, люди с ограниченными возможностями, да. Как будто мы все тут с безграничными возможностями, да. И когда Женя Воскобойникова, мама, журналистка, успешная, красивая женщина, замужняя, говорит, что мы, люди с ограниченными возможностями, считаем так, да. Ну, я смотрю на нее и понимаю, что ее возможности совсем ничем не ограничены. Зачем же так называться? Вы знаете, вот в Нью-Йорке у нас была очень интересная дискуссия на эту тему, которая закончилась очень неожиданным таким поворотом, что вообще инвалидность и любое различие человеческое – это повод для развития экономики, потому что экономика развивается. Когда она производит продукты и услуги. Новые продукты и новые услуги развивают экономику. Сейчас экономика, все целевые группы, все ниши как бы забиты, да, а новые вот люди с разными потребностями, да, которые всегда были, но сейчас они более активно появляются в пространстве и заявляют эти свои права, возможности и необходимости, то они все создают рынок, новый рынок. Это 15% человеческой популяции на сегодняшний момент. Это биллион людей, огромный рынок. Если еще сюда прибавить пожилых людей, которых сейчас 650 миллионов, а к 2050 году их будет 1,5 миллиарда, и люди с инвалидностью тоже увеличиваются в количестве сейчас, тоже, ну, я не буду говорить в геометрической прогрессии, но очень быстро, то надо просто понимать, что это все повод для развития экономики, и чем больше будет разных названий, чем больше будет разных людей, и мы примем их такими, что вот есть человек с ампутацией, есть человек, который пользуется инвалидной коляской, вот этот человек, который слепой, это человек глухой, этот там еще какой-то, да, маленького роста, у него синдром Дауна, у этого аутизм. Мы все разные. И экономика может для нас придумать разные продукты и разные услуги. И как бы нас ни называли, вот я хочу вернуться, это уже совершенно безразлично. Вот в тот момент, когда общество придет к такому состоянию, когда нам будет все равно, как нас называть, это просто станет термином. И вообще у вас не будет болеть голова, у нас не будет болеть голова. И мы просто будем называть, вот, ну предположим, ампутан. И вообще ни у кого не болит. Это просто описывает. Ну, я близорукий, да, вот и все.
Я, наверное, могу даже добавить, что в какой-то момент эти вещи, в принципе, потеряют какое-либо значение, потому что сейчас идут разработки не только в области дизайна, но и наукоемкие разработки, связанные с высокоточной электроникой, новые совершенно вычислительные возможности, новые возможности сенсорных каких-то технологий, которые позволяют интегрировать в любые объекты очень много полезных свойств. Это касается не только одежды, это и предметный дизайн, и все, что сопутствует. Так вот, любой протез, это дизайн, это объект, это разработка, которая выполняет определенные функции. Почему мы в свою образовательную программу взяли этот модуль в целом? Потому что есть такой термин, как ориентированное проектирование. Или когда выявляются определенные цели нерешенных задач, очень большое облако. То есть вот эта область, она не имеет никакой глубины разработки, проблемы не решаются, ну, грубо говоря, не знаю, люди умирают от каких-то определенных вещей или страдают от каких-то неудобств. Вот каким образом можно решить эту задачу? Чем уже проблема, тем, соответственно, ориентирование и разработка. Вот. И, соответственно, для того, чтобы уровень дизайна в сознании самих дизайнеров менялся, чтобы был какой-то пример и практика, мы посчитали с Яниной, что, в принципе, ничего более, во-первых, разнообразного, во-вторых, четко ориентированного, как различные области инвалидности, для разработки в дизайне нету. Что это такая тема, которая, во-первых, не разработана практически, а во-вторых, она очень глубокая.
Друзья мои, вот скажите, вот какая-то практическая история, ну, как скоро она может
быть? Да уже сейчас.
Да, потому что я хотела спросить, вот сделали такую прекрасную такую одежду, а где ее можно купить?
Вот, это хороший
простой
момент.
Очень вот простой вопрос. И можно ли уже
Нина это сейчас сделать? Может
понимаете,
рассказать.
Этот вопрос да. задают все. Но если вы подумаете, что в сущности такими разработками люди занимаются, ну вот так, активно, начали заниматься только в последние несколько лет.
Понятно, да.
Причем глобально.
Глобально, по всему миру. Понимаете, нет этого рынка. Вот еще не сформирован рынок. Поэтому на рынке, который не сформирован, ничего нельзя продать и ничего нельзя купить. Но я вот поняла сейчас, съездив в Америку и поговорив просто с большим количеством специалистов, что «Без границ кутюр», наш проект, он обладает неким совершенно уникальным свойством, что мы как раз создаем этот рынок, предлагая школам заниматься проектированием, создавая таких специалистов, да, делая конкурсы, делая выставки, очень много рассказывая об этом по-новому, так, чтобы люди с инвалидностью начали понимать, что есть такие продукты. И если, например, несколько лет назад на выставке «Интеграция жизни общества» на наш стенд все приходили, так вот вообще не понимали, что это, даже не различали вот в серой, ну, в массе там всего, что это одежда, то в этом году, в апреле, у нас просто был лом, люди покупали реально вещи, наконец-то.
То есть вот так, да. То есть хотя бы у да. вас, ну, то есть, если я правильно понимаю, никакого специального магазина пока не существует. Да?
Ну, есть разное производство и в России, и за рубежом. Это небольшие производства, которые производят, как правило, это одежда или для людей-колясочников, или для людей, у которых что-то с руками. Вот. Но чтобы говорить о том, что есть рынок, на котором любой покупатель, любой клиент может найти тот продукт, который его устраивает, этого пока нет. И мы это как раз сейчас создаем.
Я могу да, просто пояснить, как этот процесс весь идет. Любое предложение на рынок выходит после того, как происходят какие-то опытные испытания или, в принципе, разработка. То есть нужно что-то представить, нужно получить какую-то обратную связь от тех, кто этим будет пользоваться. То есть, соответственно, нужно иметь предмет, о котором идет разговор. И обычно эти процессы, они очень емкие по финансам, по вообще количеству времени, которое на это уходит. Это некая пустота, которую финансируют не так активно, как хотелось бы, потому что это даже не венчурные проекты. Про это говорить на определенном этапе можно просто как о гипотетической возможности. Да, оперируя цифрами, что это большой рынок. Но насколько он емкий и активный, никто об этом не знает. Нас это не очень интересовало. Перед нами стояли четкие совершенно задачи. Вот есть область незанятая, есть совершенно конкретные нерешенные проблемы, которые можно попытаться решить. Давайте это сделаем. И сейчас, благодаря тому, что у нас появился этот объект в многочисленных вариантах, мы уже можем говорить о его гипотетической какой-то или конкретной прикладной значимости. И люди, которые приходят, давая нам обратную связь, мы видим, что огромный резонанс, ну, да. То есть вот эта выставка, она показала, насколько приятно людям, которые, например, в силу своих возможностей могли только пользоваться спортивными, например, вещами, сейчас имеют возможность пользоваться вещами уже для разных целей, при этом элегантно выглядеть, что у них очень давно не было. Да. Не потому что они лишены вкуса, например.
Да. А вот как вот эти модели, с которыми вы работали, им потом эта одежда достается, или они только вышли один раз показать?
Я очень надеюсь.
Я очень надеюсь, что когда пройдут все мероприятия, все выставки, все показы, я Игорю, ну, моей модели, собственно, вручу непременно этот костюм. Он, собственно, и снимать его не хочет.
Там довольно много было вообще зрителей и колясочников, и, собственно говоря, инвалидов, которые должны эту одежду, видимо, когда-то получить, как-то ее там востребовать. Они задавали какие-то вопросы вам, была какая-то обратная связь, они как-то хотели, ну, узнать, вот, ну, вот прям практически.
Они спрашивали, Мария Загорская тоже спрашивала, когда же мне удастся это все поносить, мне так хочется. То есть им действительно это подходит. А мне кажется, вот мой пример очень показательный. То есть Игорь прям пришел на это мероприятие в новом костюме. Он в нем сидел и как раз демонстративно показал, что от этого костюма требуется. Он эту брючину расстегнул и протез сместил, соответственно, чтобы не испытывать болевых ощущений во время длительного сидения. И потом обратно, когда ему необходимо было встать и выступить, или подойти к микрофону, выйти на сцену, то он застегнул брючину, все поставил на место и спокойненько это сделал. То есть наглядно продемонстрировал удобства. А по сути лекала есть, разработка есть, и материал, который я попробовала, он в принципе опробирован. Мне в принципе ничто не мешает это запустить, сделать градацию и по сути отшить это.
Прекрасно, мы ищем инвесторов, я поняла. Теперь мы ищем инвесторов. Сейчас, можно я вот у Толи спрошу, вы что-то показывали на этой презентации?
Я, наверное, кроме себя не показывал, да, там для меня две замечательные девушки, Анна и Варвара, делали тоже брюки и шорты. Но у меня определенные нюансы тоже связаны. В принципе, конечно, я пользуюсь обычной одеждой, да, но в связи с тем, что протез, там какие-то небольшие нюансы, все время какие-то мелочи, где-то там сзади часто быстро протирается там хорошие любимые брюки, да, но если я буду садиться, протез карбон, садиться, вставать на твердой поверхности, лавочка, там стул, то постепенно сзади это протирается и приходит негодность, да. Девочки подошли профессионально, они все эти мелочи, которые просто я им там наговорил, они все это учли и сделали все это удобно, комфортно. Я тоже задавал вопрос, ну когда, сейчас лето, дайте мне хотя бы шорты. Подожди немножко сейчас. И с брюками они подобрали материал, сделали очень красивые, элегантные брюки, и при этом сделали там скрытый карман, где-то уплотнение, скрытый карман, чтобы я мог незаметно там, опять же, для общества, которого там, если я не буду расстегивать, да, поправлять что-то себе, выглядит это, ну, дико. Сделали небольшой скрытый карман, где я все спокойно получил доступ к протезу, не снимая штанов, я поправил то, что мне надо, и я спокойно
двигаюсь. То есть дико удобно, на самом деле.
Это очень удобно. Угу. На самом деле, такие мелочи, да, где, которые мне приходилось раньше думать, да. А тут просто они все сделали так, что мне теперь, ну, про эти мелочи даже думать не надо. Вот в чем, мне кажется, профессиональный подход. Они учли все, куча мелких нюансов, да, которые меня там смущали, от которых я даже задумывался, да, если обычный человек без протеза об этом даже, ну, и не подумал, то у меня такие мысли возникают. Они учли все эти нюансы и сделали так, что я перестану в этих брюках думать о этих нюансах.
А модельеры вам задавали эти вопросы?
Ой, с девушками много. Провели мы времени вместе. При этом в начале нашего, наверное, знакомства все это как-то выглядело
напряженно.
Ну,
да,
наверное,
лица у девочек были такие,
да,
но каменные.
При этом, наверное, серые. Первые же встречи, наверное, через полчаса, когда я задрал, я вот так могу, а тут у меня, смотрите, пират, а тут у меня это. И перешли даже там с той Варварой, с Варварой же я ей все время говорил, она мне «бы». Ну, воспитанная прекрасная девушка, я говорю, Варвара, ну давай не будем, как бы я, да, ну я постарше, но не настолько. Я говорю, давай просто ты. Потому что это даже в процессе работы, она «вы» потом, ну не могу я тебе «вы» тыкать. Я говорю, Варвара, ну, нет, девочки, конечно, замечательные, замечательная команда профессионалов, которые постоянно присутствовали, давали какие-то нюансы, и девочки пытались сделать даже мелочи какие-то. Я уже говорю, да все нормально. Она: нет, подожди, иди попей кофе, мы все равно это сейчас переделаем, я буду все равно ночью это переделать. Приятно было поработать, столько они сделали замечательно. Опять же, когда фотосессия была, со мной приехала моя принцесса старшая, она уже там в шороху давала, и прыгала, и веселилась. И...
А сколько ей лет?
Старше 7, сейчас будет 8, переходит второй класс. Маленькой красотке будет 3. Сейчас они отдыхают. Давно их не видел, хочется их увидеть.
Превосходно. Я теперь у Володи спрошу, как организован процесс проектирования. Вот часть мы уже прослушали, да, это, собственно говоря, некоторый опросник.
Там несколько глубже все это происходит.
Окей, рассказывайте.
Есть определенная структура, ее можно назвать матрицей, которая вносит изменения в любой объект, который проектируется.
Можно я вот задам вопрос, который, ну, как бы у меня автоматически возникает из-за того, что вы именно британская школа дизайна. Mm-hmm. Я знаю, что у англичан самая старая, если я не ошибаюсь, школа подхода к людям с ограниченными возможностями именно в смысле среды, одежды и вот прочих адаптационных штук? Ну, или это какой-то международный опыт? Не только английский?
Дело в том, что мы разрабатывали эту структуру, не опираясь ни на что, а создавая ее исключительно под те потребности, которые есть у инвалидов. То есть нас интересовала возможность эффективно в течение 2 месяцев решить очень масштабную задачу, но при этом не занимая ей абсолютно все время учебного процесса, хотя, если посмотреть, этот процесс достаточно глубокий и много времени отнимал, но все были рады это делать.
А сколько ваш курс по времени? Это семестр?
Нет, наш курс в целом 2 года.
Два года,
и за эти 2 года, ну вот, собственно, коллеги не дадут соврать, довольно плотно идут графики проектов. То есть там процесс построен таким образом, что мы реализуем реальные объекты. То есть есть теоретические курсы, которые позволяют понять и сориентироваться, есть область исследования, которая помогает людям правильно делать дизайн, опираясь на какие-то традиции или, может быть, разработки других вузов, как вы говорили. Вот. А есть живой проект, в котором непосредственно задачи, ее решения и процесс формируются непосредственно в реальном времени. Живые проекты, они очень глубокие и масштабные по тому объему, который люди переживают внутри, как и модели, так и дизайнеры. Вот. И чтобы вещи были эффективны, по большому счету, мы же, ну вот, мы делаем брюки. Только мы делаем брюки с таким нюансом, что нужны дополнительный доступ для устройства. По большому счету, нужно, чтобы весь этот процесс выглядел таким образом, как будто вот, ну, устал человек, он снимает туфли под столом, когда ему нужно пойти, он их одевает и идет. Вот на таком уровне комфорта обыденного движения, абсолютно естественного состояния, нужно довести вещи, которые сделаны специализированно.
Мне очень интересно, как возникает эта точка. Ведь это же прям буквально медико-биологические знания, которые вы пытаетесь строить в работу дизайнера и в мозги дизайнера.
Так, она там присутствует.
А дизайнера в тело другого человека.
Это эмпатия, без этого невозможно. Вот мы сейчас с Яниной разговариваем о новой перспективной разработке. На днях мы начали это обсуждение, что существует большая область людей с аутизмом. Очень.
Да,
есть и дети, есть и взрослые. У них существует совершенно специфическая особенность их пребывания. Они не всегда могут сказать, что им некомфортно, но эти вещи могут создавать для них стресс. И как, например, вещи или одежда могут вопросы эти решить. То есть вы представляете себе вещь, которая может человека успокоить? Или которая может послать сообщение родственникам, что давление, пульс и что-то у человека, например, участились. Или какие-нибудь нюансы, связанные с компрессионными какими-то возможностями. Повысилось давление, понизилось, опустилась температура, повысилась температура. Вот эти все нюансы можно решать с точки зрения дизайна. Вещь может отвечать.
Вот это поразительно.
Ну, так, а такие же есть еще разработки, связанные исключительно с материалами. Например, есть материалы, которые содержат медикаменты в своем составе. Есть волокна, которые обладают определенными свойствами. Есть экранирующие способности материалов. То есть это очень глубокая, большая область, которая включает в себя физиологические подробности, биомеханику, свойства материалов и физику материалов, всевозможные свойства химические, все. И вот в совокупности это все называется полноценным, нормально работающим дизайном, когда вещь является неким устройством, которое реализует те незаполненные области, которые человеку требуются для того, чтобы он что-то совершал, делал и мог. То есть там без скафандра мы в космос не выйдем. Ну, можем, но ненадолго. А в скафандре можем или погрузиться на дно океана можем. А для человека с какими-то особенностями есть предметы, возможности и урбанистические, и конструкции, и какие-то объекты дизайна, которые могут лишить его неудобств.
Вы знаете,
да, Володь, спасибо, Янина.
Фактически мы сейчас говорим о том, что это профессиональная одежда своего рода, да?
Да.
Потому что есть одежда для яхтсменов, для парашютистов, для велосипедистов, для врачей, для спортсменов. И это профессиональная одежда, имеющая свои особенности именно для этой профессии или для этого занятия. Опять же, мужчины, которые используют лошадей, чтобы ухаживать за коровами, да, ковбои. Но все вот эти части одежды в какой-то момент перекочевали в мир моды и стали для нас, для всех естественным кодом, естественным каким-то вещами, вон джинсы, там еще что-то, да, футболка, опять же. Вот. И с другой стороны, вот сейчас, собственно, то, чем мы занимаемся, когда вы говорите, где купить и что купить, понятно, что такие узкоспециальные вещи, может быть, они там всем и не нужны, да, но какие-то детали, методика, какие-то функции или особенности, которые мы разработаем для конкретных типов инвалидности, они перейдут в обычную моду, в обычный костюм, который нам с вами будет удобно носить. Потому что давайте все-таки мы зададим себе честный вопрос. Кто сказал, что наша рубашка должна одеваться только так и застегиваться на эти пуговицы? Когда вообще появилась эта рубашка? Когда появились эти пуговицы? Это какая-нибудь там... Эпоха Возрождения, когда надо было там одежду составить из нескольких частей, и, кстати, рубашка появилась вообще в 19 веке, ну, классическая.
Абсолютно
кто сказал, что это должно быть так? Почему мы не можем одевать брюки через голову? А кто сказал? Понимаете, ведь вот это фактически та работа, которую мы сейчас делаем все вместе, это вообще перелопачивание представлений о стандарте. Фактически мы занимаемся тем, что сделал Стив Джобс. Он сделал, просто он изменил наше сознание и наш вещественный мир.
А у меня еще есть одна...
Володь, а можно вот я, Ваня, спрошу?
Конечно.
Чтобы у нас обе стороны стола как-то гармонично выступали. Значит, какие у вас были трудности в этой работе? Потому что вот Толя отчасти сказал, что у девушек первая реакция была, ну, скажем так, ну, непонятно. Непонятно, как разговаривать с человеком, непонятно, с какой стороны к нему подбираться. А ведь одежда – это еще и дело интимное. Ты вот с телом имеешь модели дела, да? Вот как вот... Позволит ли этот человек себя потрогать? Правильно ли я поступаю там вот, да, при
обмер? Культуру, опять же,
очень верный вопрос, потому что сначала шла, а сердце колотилось просто. То есть у меня то в жар, то в холод. Огромная ответственность. И очень страх обидеть человека. Огромный. И что-то не то сделать. И как-то быть неделикатной, возможно, в чем-то. Но потом быстро нашли общий язык, раскрепостились. И действительно, снятие мерок – это такой вопрос. К Игорю никто не мог подойти. Он стоит и говорит, кто же меня померяет, кто же меня? А к нему его боятся прикасаться. Просто потому, что мужчина, а у мужчины, чтобы шить ему брюки, нужно промерить седло, например. А это очень такой процесс, очень фривольный, можно сказать.
Да,
поэтому волновались. Но девочки очень так подошли к этому творчески. Они старались, вплоть до того, что, к примеру, перенести себя с табуретки на унитаз, чтобы понять, как колясочник ходит в туалет, к примеру, прям вот одеться одной рукой, стащить куртку зубами, как это делает женщина с ДЦП. То есть вот именно себе, допустим. Одну ногу завязать, примотать, потому что непонимание, действительно непонимание, каково это. И только когда они поняли, как, был тоже интимный момент такой, с мальчиком работали по поводу экзоатлета. Это такая установка, которая позволяет человеку, не ходячему колясочнику, встать и попробовать пойти. Прибор, который многократно усиливает силу и тонус мышц, который позволяет искусственно делать. То есть это на батарейках такое устройство, которое крепится сзади в виде рюкзака, и такие специальные конструкции, которые позволяют ногам передвигаться. Сейчас я посмотрела сегодня телевизор, и для рук такое сделали, в том числе для детей, как крылья. Мальчик носит, к сожалению, памперс. И вот это был очень такой момент интимный. Нам пришлось сесть всем, и он был абсолютно открыт, абсолютно. Как он их одевает, как он их снимает. То есть он был в ритузах и продемонстрировал нам наглядно на примере нового памперса, как он это делает. Пришлось вот это все непосредственно без смущения, без стеснения. Надо было это отбросить, иначе бы ничего не вышло. И это вот такая доверительность. Вот мы достигли такого уровня, что Игорь, например, одевает свой костюм, он до трусов раздевается, и я отворачиваюсь, а он вот не смущается. И мы, в принципе, вообще все сдружились. С удовольствием общаюсь с ребятами, со всеми переписываюсь, и это, можно сказать, мои уже приятели.
Ну, чудесно. Вот как большие знания.
Но юмор тоже.
Конечно, юмор, безусловно.
Девочка или Варвара что-то замерила, там дотронулась до протаза, говорит, о, руки холодные. Она так первое время пугалась, там я говорю, смотри, там, иголка тыкнешь, протаз, Она первый раз, ну вот этот юмор где-то, да, и, конечно, то, что...
Да, все люди, да. Почему
нет, все было весело,
относиться?
Мне кажется, даже первый, это, обстановка в первый день уже там разрядилась, наверное, через 30 минут. Юмор играет свое дело, позитив от людей. Да,
у меня была просто важная мысль, которую я в продолжении того, что говорила Янина, хотел сказать, что помимо вещей есть еще отношение и к вещам, и к процессам. Вот чем занимается «Без границ кутюр»? Это смена парадигмы общественной, взгляда на эти вещи. Потому что сейчас происходит момент вот этой интеграции человека с устройствами, человека с гаджетами, человека с какими-то, может быть, предметами. А у нас появляется достаточно большое количество устройств и медицинского характера, и не только, которые могут быть интегрированы и в человека, и в очень близкое к нему пространство, и интегрироваться как с человеком, так и с вещами. Вот это все будет развиваться. Буквально там в ближайшие там, 25-30 лет мы увидим невероятные преобразования в этой области. Может, даже и раньше. Ну, то есть сейчас уже есть то, что можно рассматривать как арт, или как некое заявление на будущее о том, что эти возможности существуют, что люди могут быть разными, что они могут отличаться от того, что мы привыкли о них думать и видеть, что сейчас, например, некоторые паралимпийцы дают результат совершенно иного рода, потому что пользуются люди устройствами, которые заменяют какие-то части тела, и с точки зрения эффективности показателей они гораздо выше, например, чем те, которые имеют здоровые люди, потому что это уже некий совершенно другой уровень человеческих возможностей. Вот опять это тут вопрос об ограниченности или о дополнительных возможностях.
Воспринимается уже как дополнительное преимущество. Так вот, когда Оскар Писториус, он бегал же с обычными бегунами, он добился этого, да, не в паралимпийских соревнованиях, то как раз он был быстрее, и именно обычные спортсмены протестовали, потому что это как допинг фактически у него был.
Угу. Как раз по поводу вот этих карбоновых беговых протезов.
Да.
В том году компания «Вотобок» давала нам возможность побегать, мы тестировали их для запуска. Но это, конечно, потрясающе. Вот эта вот кривая дуга, потом мы смеялись, очень напоминает раньше кино, это было фантастика с Чарли Шином, когда у них коленки в другие стороны выворачиваются, они бегают.
Там просто это, очень большая
это выглядит просто такая вот карбоновая дуга, да, и на самом деле что то, что приезжал...
Протез,
специальный протез для
он
бега.
Он вообще не похож на ногу.
Но, то есть у меня фотографии есть, я потом могу показать. Приезжал Генрих Попов, он в Лондоне там много медалей завоевал, паралимпийцы, он нам объяснял. Ребят, главное, говорит, не бойтесь и вбивайте его, да, и мы, конечно, там нас несколько человек дорвались до этого момента. Он еще нас успокаивал, остановитесь, не надо, вы столько лет не бегали там, ну не получалось это, бегали, но мы там 3 или 4 дня в Новогорске, мы и футбол со здоровыми играли, и бегали, конечно, через 4 дня я понял, что у меня есть такие мышцы, про которые я забыл. И вот бежишь, это получается просто его... кидаешь ногу вперед, и надо с силой где-то перебороть, когда ты не понимаешь, что у тебя нету ноги, тебе просто надо бить ее в пол. Просто вот вбиваешь ее, бьешь в пол, ну вот, небольшое, сначала надо просто психологически поймать тот момент, чтобы не бояться, просто у тебя ее нету, со всей силы ударить то, что нету. Это, кажется, ты клюнешь, да, и там такой механизм, что чуть расслабил какую-то мышцу, очень таз надо крепко держать, то ты носом клюешь, он просто сгибается, и все. И это вбиваешь, и вот это вот ощущение бега после стольких лет, когда ты не мог это себе позволить, да, полноценно. Вот. И он просто сгибается.
Фантастический.
Сгибается.
Истории. Просто фантастический
и просто,
мир.
Да, и тебя выкидывает вперед. Просто ты чувствуешь вот этот толчок. Да и сейчас у меня вот этот вот протез, он имеет зарядку, он имеет пульт с переключения, как у машины. Я могу менять режимы бега, заблокировать его, коньки, ролики, велосипед. Его надо заряжать, он имеет, да. Ну как, доступно это в определенном моменте, да.
Да. Все
там определенные компании это делают, конечно, это импортный вот тот бок. Но и опять же зависит от ребят, вот которые первый момент стыкают, по крайней мере, ампутанты, да, что-то стыкают, свяжут, получаешь это, у тебя проблему. Мне повезло вот с протезистом с моим, с Андреем. Конечно, когда я приехал, у меня еще не зажила швы, я говорю, хочу. Он на меня смотрит, специалист, профессионал, ортопед, он говорит, какой у тебя швы? Я говорю, я хочу ходить. Не на костылях, сразу, а свободными руками, чтобы я мог взять своего ребенка на руки, а не на костылях. Он говорит, подожди, подожди, ну вот там, пусть швы заживут, потом две. И вот повезло с Андреем, конечно, мне. Он меня поставил и быстро, и до этого это, и потом, когда вот получилась возможность сделать такой высокотехнологичный протез. Ну,
Я на нем могу бегать, да, я на нем могу спокойно на велосипеде ходить. Если я одену брюки и пройду, то люди, которые меня видели там в брюках, да, через два месяца увидели в шортах, там новые знакомые, они говорят, а что случилось? Я говорю, ничего. Просто сейчас, опять же, по поводу технологий, сейчас так это идет вперед.
Вот.
Если сейчас раньше была резиночка, то сейчас здесь столько техники, то, наверное, в наших отечественных автомобилях меньше электроники, чем у меня здесь.
А это чего производство?
А это немецкого производства Ottobock.
Ottobock, ну, называется, кстати, да, партнер конкурса «Без границ» уже с самого начала.
И называется, просто... перебью, извиняюсь, сила, как раз она и называется, компьютерная нога. Потому что это уже, ну, это уже техника.
Вот. Об этом, собственно, вот эта грань вот этих разработок, которые возникают предметы, которые уже стирают грань этих каких-то невозможностей, а наоборот дают дополнительные преимущества. И вот откуда берется вот это неприятное ощущение, связанное с дискриминацией кого бы то ни было?
Очень интересно.
Оно обычно...
Потому что я вот тут, да, возвращаясь к началу нашего разговора, я хотела сказать, что корни дискриминации любой, они одни и те же.
Одни и те же,
они абсолютно. Одни и те же. Вот что мы говорим про какую-то гомофобию в обществе, что про ненависть к каким-то другим национальностям,
к политическим
партиям,
к соседу.
Есть общечеловеческие гуманистические принципы существования. Они всегда как императивы существуют. И дизайн — это такая область, которая опирается на потребности. Вот насколько, где находится вот эта линия нравственности, которая одни предметы заставляет людей убивать, другие лечить, третьи создавать. Вот это же все облако идей, возможностей и философии вместе с тем, что это абсолютно прикладные функции, которые в этом во всем лежат. То есть это такая широкая область творчества, нравственности, философии, гуманизма и прочих моментов, которые дают людям необходимые возможности для того, чтобы они полностью, насколько вот они хотят, реализовывали свой творческий потенциал во всех областях, чтобы инвалиды могли одеваться, идти на работу и не зависеть ни от кого, чтобы они могли сами одеться и сами сделать то, что им необходимо, чтобы глухие могли что-то слышать или как-то по-другому это ощущать, слепые могли видеть или ощущать что-то, что они способны ощущать иным образом. Есть устройства, например, связанные с этой областью инвалидности. Есть специальный головной убор, у которого в районе лба существует специальная панель, состоящая из очень мелких подвижных элементов, как маленькие иголочки, которые не причиняют боли, но ощутимо прикасаются к коже.
Так.
И есть огромное количество аналогов, которые делали художники, всевозможные элементы роботизированные, которые реагируют на изменение цвета, света, движения, как угодно. Они двигаются. Вот по подобному принципу была сделана эта панель, которая выстукивает очертания ярких и темных предметов на лбу. Человек очень быстро перестраивается, что он приближается к объекту или удаляется, он его чувствует. Мозг в какой-то момент начинает эти сигналы интерпретировать, и человек по-другому, но в состоянии ориентироваться в пространстве, что вот я вижу свет, вот здесь предмет, вот я вижу его очертания, вот он ко мне ближе, вот он дальше. И таким образом можно уже делать какие-то вещи, которые раньше делать невозможно. То есть человек может, например, уже двигаться в пространстве. Точно такие же вещи касаются, например, людей неслышащих или не ходящих, или не имеющих какие-то другие сложности. Если работает у человека мозг, он уже очень много всего может. Это безграничные возможности человеческого сознания ощущать себя полноценно. Вот чтобы не было никаких вот этих дискриминационных позиций. Даже лежачий человек может очень много пользы принести. Он должен чувствовать себя нужным и мочь что-то вот на том уровне, что на той выставке, кстати, на которой мы были представлены, был представлен робот, который поднимает людей, которые в принципе не могут ходить вообще, то есть только лежат. Но они могут подняться по лестнице. И на этом стенде работала женщина, оператор этой машины. Она настолько крошечная, то есть это просто там голова и очень-очень маленькое тело. То есть никогда в жизни человек не ходил, не двигался, вот, но при этом может все ощущать, он при этом может говорить, он при этом чувствует радость. Вы не представляете, с каким удовольствием человек показывал возможность этого оборудования. она по этой лестнице ездила туда-сюда целый день, вот показывая возможности, что я могу теперь вот это делать. И я себя чувствую совершенно по-другому. Вот ради этого уважения человека, ради вот этого ощущения самости, возможностей, вот мы все этим занимаемся. И каждый в своей области. Конечно.
Спасибо, Володь. А где эта выставка была, Ирина? А
это была выставка «Интеграция жизни общества», которая ежегодно проходит на Краснопресненской набережной в мае.
Да.
Это выставка, которую делает Месса Дюссельдорф. И это такая выставка реабилитационных оборудований и технологий. А я хотела просто продолжить то, что сказал Владимир, о гуманистической функции дизайна.
Я, кстати, ужасно благодарна Володе за это замечание, потому что такое бывальское представление о дизайне, это что-то про
что-то
рекламу,
красивое,
да, это что-то про создание красоты, это что-то, вот, что связано с новыми русскими,
К сожалению, дизайн путает с декоративностью очень часто, хотя ничего плохого в декоративности нет, но дизайн – это немножечко другое.
Случае, конечно,
это формирование устройства. Устройство и среда.
И я бы хотела вернуться, знаете, куда? В ООН. И есть такой документ, который вообще регулирует отношения, как бы ООН. Есть определенные документы, которые во всемирном масштабе регулируют наши взаимоотношения. И есть вот такой документ, как Конвенция о правах инвалидов. И эта конвенция претерпела несколько изменений, но несколько чтений. Например, предпоследняя версия говорила о том, что инвалидов нужно интегрировать, что их физическое и ментальное состояние делает их инвалидами и так далее, и мы их интегрируем в общество. И вот теперь пришло новое слово – инклюзия, да, что мы делаем общество, которое удобно для всех. И конвенция говорит о том, что не физическое или ментальное состояние человека делает его инвалидом, но общество, в котором он живет, которая создает ему такие условия и ограничения, когда он не может быть самим собой. Вот. И
легко
это,
собственно, устранимое.
Легко устранимое, как мы видим. И один из механизмов – это, собственно, дизайн. Другое – это законотворчество. Третье – это новый вид коммуникации. Да? То есть есть, и это несложно. Как мы увидели на этом проекте, да, это все в рамках здравого смысла. Здесь нет никаких, ничего невероятного.
Ничего невероятного
вообще.
Друзья мои, огромное спасибо за этот разговор. Вы смотрели и слушали «Радио Свобода. Без границ. Инвалиды и дизайн, инвалиды и пространство». Проект, совместный проект Британской высшей школы дизайна, организации «Без границ Кутюр» и площадки «Art Play». За нашим столом были сегодня Янина Урусова, сооснователь международного конкурса одежды и аксессуаров для людей с инвалидностью «Без границ Кутюр», а Владимир Теленин, руководитель курса Британской высшей школы дизайна, дизайн одежды базового курса, студентка этого курса Анна Ефимова, одна из дизайнеров вот этого проекта, который мы сегодня обсуждали, и Анатолий Пономарев, спортсмен, паралимпиец, слышкист, вратарь клуба «Звезда» и модель этого образовательного проекта. Вела программу Елена Фанайлова.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
В какой России вы хотели бы жить?
В такой России, где хотя бы я буду уверен в завтрашнем дне. То, что вот не надо вот просыпаться и думать, где мне найти хорошую работу, так, ну, чтобы я мог создать нормальную семью.
Я единственное понимаю, что с этими людьми я не хочу жить, потому что большая часть из этих людей не соответствует, грубо говоря, моим базовым ценностям, а других людей у меня нет.
В другой России, в России, где нету коррупции, где есть свобода слова, свобода выбора, свобода митингов, свобода воли, где нам ее не навязывают сверху администрация, чиновники, где честная полиция.
Не в той, которая сейчас организуется у нас, а мы идем наоборот, в Северной Корее, а я не хочу в ней жить.
В народной, в социалистической России. Только народ знает, как ему хорошо или плохо живет. А вот это все, власть вся.
Радио «Свобода». Будущее в ваших руках.
Говорит «Радио Свобода».
Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9790 и 13720 кГц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».